Ради Христа безумный, а в Нима Христе разумный. рішення, якось рішення будь-яке на нашу Христу Богу. І не знову посилаємося, визначаємо Твоєму Сину, Святий Святий, благим і розрешує Духу. Нині Христу і Великий Бог. Амінь. Тримуємось просто, послухайте світлі Євангелія. В ответ на эту реплику следует возмущенный голос Христа Спасителя. «Уроди неверные, развращенные, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Это дает нам сразу точку, вокруг которой ветвится весь смысл нынешнего сюжета. Это сюжет о вере. И далее эта мысль подтверждается несколькими различными способами. Да, Христос сразу исцеляет, и об этом тоже можно было бы поговорить, но мы сейчас сосредоточимся на этом смысловом центре данного сюжета. О вере нам было сказано, более того, сказано, что неверие было причиной последовавшей неудачи, и эту мысль еще раз подтверждает Христос, своим ученикам наедине, в приватной беседе. Они же спрашивают его. Они возмущены ситуацией, смущены. И в каком-то смысле слова обречены самим Христом Спасителем. Выходит дело, что у них недостаточно было веры для того, чтобы исполнить прямое Христово поручение. Давайте вспомним, каким образом могли действовать апостолы вне своего непосредственного общения со Христом. Евангелисты сообщают нам, что был момент в проповеди Христа Спасителя, когда он делегировал своим ученикам власть и полномочия. Он сказал, идите и проповедуйте. И дальше совокупил нечто очень важное. В частности, сказал, что бесы изгоните, и больных исцеляете, и проповедуйте Слово Божие. А тут вдруг выясняется, что прямого указания Христа Спасителя апостолы исполнить не смогли. Вероятно, кстати говоря, они даже постыдились об этом сказать ему самому. Поэтому, хотя Христос, конечно, Бог Всеведущий, знал об этом по своей божественной природе, но тем не менее на сцену рассмотрения нашего и всех людей, окружавших Христа Спасителя, этот факт выступает совсем с неожиданной стороны. В виде жалобы, которую адресует к ученикам Христовым отец этого несчастного юноши. И Христос, опять же, не случайно говорит, объясняя своим ученикам, что произошло это, вы не смогли вы исполнить то, что вам было поручено, по неверию вашему. И далее говорит, что если вы будете иметь веру, равную хотя бы горчичному зерну, то вы можете и горы переставлять. Стало быть, по логике вещей выходит, что у апостолов такой веры не было. Первый вопрос, который у нас с вами возникает, что же выходит? У нас с вами даже такой маленькой веры нет. И почему мы не можем найти в истории даже ранней церкви апостольского периода факты, когда благодаря вере апостолы переставляли Бог горы? Кажется, потом-то им было все давно для этого. Христос умер, воскрес, вознесся на небеса, наставил их на всякую истину, ниспослал Духа Святого, наполнил сердца своих учеников, а они оказались вроде как неспособными. Что же выходит дело? Что-то неправильное, ложное, говорит Христос по поводу этих гор, которые переставлять может человек. Сможем ли мы с вами переставить гору благодаря нашей вере? Я не уверен, что здесь есть люди, которые сейчас готовы продемонстрировать это непосредственным образом. И, соответственно, подобная же логика рассуждений была свойственна и святым отцам древности. Они тоже видели эту проблематику и пытались каким-то образом ее описать и дать ответы на возникающие в связи с ней вопросы. Во-первых, у нас возникает сразу вопрос, а что означает объем веры, равный горчичному зерну? Некоторые из отцов, например, Иероним Скридонский, блаженный Иероним Скридонский, переводчик Библии на латынь, очень важный святой для западной части, тогда еще общеправославной церкви, он прямо указывает, что горчичное зерно – это огромная вера. Почему? Да потому что в другой своей притче, говорит он, Христос Спаситель уподобляет все Царство Небесное зерну горчичному, брошенному всем, которое, хотя и мало, но тем не менее дает росток во время свое и вырастает небольшое дерево так, что может составлять даже укрытие для птиц, прилетающих в его сеть. То есть все Царствие Небесное вмещается в это зерно. Некую подобную мысль высказывает святой 20 века, который говорит нам о том, что горчичное зерно имеет особую ценность, поскольку хотя оно само по себе и мало, но тем не менее дает возможность изменить совершенно вкус пищи, придать ему вкус. Выходит дело, что тоже у нас не, я имею в виду в данном случае Николай Сербский, который довольно много времени уделял толкованию именно этого сюжета и рассмотрению, что означает зерно горчичное. И выходит дело, он говорит, что объем и значение, несмотря на кажущуюся для мира малость этого объекта, сама по себе достаточно роль этого и значение этого зерна велика. И другие акции, которые пытались объяснить тот факт, почему, собственно, мы не видим в истории даже ранее церкви переставления зерна, пытались объяснить это двумя вещами, которые нам с вами следует иметь в виду. Первая позиция, она основана на словах, прежде всего, Иоанна Златоуста, который говорит о том, что все, что делает Христос и за ним апостолы, имеют духовную ценность, прежде всего. Порождены необходимостью утверждения Слова Божия в этом нашем с вами грешном мире. И поскольку не было необходимости нам с вами перетворять горы, то поэтому и апостолы не творили того, что было бы просто неким экшеном, неким театральным постановлением, демонстрирующим справедливость слов Христа. Ничего подобного Христос не творит. Он всегда совершает все свои чудесные деяния, несомненно чудесные, именно только имея в виду пользу человека и прежде всего пользу духовного. И вторая позиция пытается обосновать вот этот факт отсутствия видимого движения гор с тем, о чем говорит Христос применительно к человеческой душе. Вера – это содержание внутренней человеческой жизни. И поэтому, например, священномученик Петр Дамаскин говорит о том, что горы, которые способен передвигать человек, имеющий такую веру, есть не что иное, как страсти, гора страстей, помыслов, попечений, которыми можно бороться только при наличии веры. Их можно сдвинуть с пути нашей жизни, ведущей нас к Христу. А преподобный Максим из Поверья говорит о том, что благодаря вере размером горчичное зерно мы можем переставлять горы враждебные против нас воинствования от дьявола. Более того, преподобный Максим из Поверья говорит нам о том, что то самое горчичное зерно, от которого рождается вера, есть не что иное, как Слово Божие, которое, это вообще удивительная его вещь, содержит в себе все логосы твари. Логос – это некий замысел Божий о нем. А Слово Божие – это вторая ипостась Святой Троицы, которая воплотилась и которая жила среди нас, это Слово, и мы знаем его, это Господь Иисус Христос. Поэтому, принявший в сердце свое веру, настоящую веру в Христа Спасителя, обретает причастность, приобщенность к познанию всех вещей. Именно во Христе, в Слове Божьем мы обретаем это познание. Потому что Словом Божьим небеса утверждены. Мир создан Словом Божьим, о чем мы читаем в первых строках Священного Писания. Сказал Бог, и стало так. Это говорит нам о том, что Слово Божие непосредственно, ипостасно, Сын Божий участвовал в творении мира, и замысел Божий становится очевиден нам с вами благодаря приобщению к второй ипостаси Святой Троицы, благодаря принятию в себе Христа Спасителя. И тогда мы действительно можем воздавать против дьявола. И горы грехов наших способны отодвинуть для того, чтобы двигаться к Царству Небесному, для того, чтобы соединиться со Христом. И показательно, дорогие мои друзья, то, что нам рекомендовано читать, и что мы с вами делали сегодня церковным уставом в отношении второй части чтения, я имею в виду чтение из апостольских посланий. Нам был предложен отрывок, довольно известный и часто читаемый, о том, как следует поступать христианам, подражая этому апостолу Павлу. Этот отрывок из послания, которое обращает жителям Коринфа. И он говорит о том, что Бог судил нам, имея в виду себя, прежде всего, как представителя апостольского чина, в последние времена быть как бы приговоренными к смерти, на посмешище всем. В данном случае мы встречаемся с вами с общей практикой судопроизводства и наказания того времени, когда все казни проводились публично. Публично отрубались головы, публично распинались на кресте люди, чтобы все остальные были видимы, было все это видно, и другим неповадно было. И иногда из этого устраивали прямо шоу. Мы с вами знаем об этом из свидетельств ранних христиан, которые тысячами погибали и на песке Колизея, и в других замечательных театрах, и растерзанных зверями, и убитывая гладиаторами. Все это было в истории церкви. И об этом говорит апостол Павел, что нас Бог как бы сберег напоследок, чтобы сделать нас неким шоу для мира, посмешищем для мира, чтобы все смотрели над нами и смеялись. И далее он начинает описывать, заметим, кто это описывает, первоверховный апостол, которому больше половины Нового Завета, по сути, принадлежит авторству, включая послания и деяния, они немного, много предыстроят. И он говорит о том, что его положение, того, кто, по идее, ему должен иметь веру больше зерна горошинного и горы переставлять, состоит в том, что он радикальным образом отличается от положения тех, кому он пишет. Он говорит, вы мудры, мы глупы. Вы находитесь в благополучии и славе, мы находимся в поругании. И дальше перечисляет, что он претерпевает и как он относится к претерпеваемым событиям. Он говорит, нас злословят, поносят, а мы их благословляем. Нас гонят, мы претерпеваем. Нас предают всяческие пули, а мы молимся, пребываем в молитве. Мы скитаемся постоянно, выживаем, кормя себя своими собственными руками. И скитаемся в лохмотьях, не имея должной даже одежды. Но тем не менее, совершая все перечисления своих бедствий, апостол Павел, у которого вроде вера должна быть такая, что он гору передвинет, возвращаемся к тому, с чего начали, и ему не будет необходимости самому скитаться. Все уверуют, и все ему дадут все необходимое. Он говорит о том, что я породил вас благовествованием во Христе, а порождение по логике вещей, это было очевидно видимо того времени, чем это сейчас, вводит в мир что-то подобное. Человек рождается человеком. Мы говорим, что дети при нормальном течении обстоятельств похожи на своих родителей. То есть и вы будете похожи на меня, потому что я ваш отец, говорит апостол Павел. Видите, к чему он призывает, к чему он перечислял, как он страдает и что ему приходится проходить ради проповедования Слова Божия. И потом он прямо говорит, завершается, что есть последняя фраза нынешнего апостольского текста. «Подражайте мне». В русском переводе там есть еще дополнительно, как «я Христу». Это логика, она там буквально содержится, но апостол говорит именно об этом. Он призывает подражать ему тех людей, которых он породил через благовествование, через проповедь Слова Божия. Они присоединились к церкви. И он стал их, в каком-то смысле слова, духовным отцом. И нужно подражать ему. Подражать в претерпевании, в скорбях, в преодолении прежде всего самого себя, в следовании за Христом. Сопоставим теперь, о чем говорилось у нас во время евангельского чтения, мы понимаем, что святые отцы, несомненно, были правы, когда говорили не о горах внешних физических, а о горах внутренних, духовных. Это горы наших искушений, горы наших страстей, горы противостояния с дьяволом, которые могут быть преодолены и должны быть преодолены, если только мы стираем сердце своим веру, хотя бы горчичное зерно, которое, как выясняется, не такого уж маленького размера, если иметь в виду эффект, оказываемый человеку и на весь мир. Поэтому, дорогие друзья, нам с вами нужно понимать, что вера – это то, что является средоточием нашей жизни. Мы должны хранить ее, отсекать всякие помышления, искушающие нас, колеблющие нашу веру, и вместе с тем неустанно трудиться над взращиванием этой самой ключевой, центральной владетели всякого христианина и даже более дерзновенно скажу всякого верующего человека. Без веры ничего быть не может. Поэтому, дорогие мои, будем хранить ее, будем пытаться приумножать его, а до этого нам даны все возможные средства. Средства участия в церковной жизни, чтобы вера наша постоянно возрастала, подобно зерну горошину брошенному в землю, и дала во время свое благопотребный плод. Во славу Господу, Богу и Спасу нашему Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.